Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, экватор недели, хотя слово «экватор» к сегодняшнему дню вряд ли подходит из не совсем той коннотации, не совсем той погоды, не совсем той температуры, не совсем того визуального безобразия, что происходит на улице. Ребятушки, 13 градусов. Температурный рекорд, который был зафиксирован бортовым компьютером моего «Бентли». Как звучит? Мне очень нравится, как это звучит. Сегодня звучит, это финальный день, когда это действительно соответствует фактическому факту. И сегодня я с ним прощаюсь. Но, тем не менее, сегодня утром бортовой компьютер, бортовой температура... Я думаю, что там в таком автомобиле температуру должен замерять не компьютер, а какая-нибудь метеостанция своя, собственно, с маленькими-маленькими гномами, метеорологами, которые должны копошиться, что там заверять влажность, давление и говорить друг другу: ну как, коллега, все хорошо? Да, ну подавайте ваши данные в компьютер. Вот что-нибудь такое. Потому что с трудом верится, что в этом автомобиле может быть что-то нормальное, обычное, как у всех. Вот что-то обычное, как у всех. И больше того, да, я вывел, черт, надо сказать, значит, вывел секрет ощущений, секрет правильных ощущений от Бентли. В конце концов, табличка, которая у него на пороге, она раскрылась, она окончательно и бесповоротно раскрылась накануне. Мне был голос во сне, и голос сказал: вот почему ты это чувствуешь. И я думаю: ах, вот почему я это чувствую. Это моя собственная мысль, я только что ее сгенерировал. Вот что я чувствую. На табличке написано: Handcrafted by Bentley Motors LTD Crew England. Что означает? Мы, небольшая, но гордая фабрика по изготовлению прекрасных лакшери автомобилей, своими собственными руками, без единого гвоздя, скрафтили для тебя этот автомобиль в графстве Крю, Бритвеликане, Великобритания. Вот что написано на табличке. И смысл этой таблички мне открылся. Но давайте чуть позже. Причем, как может открыться смысл какой-нибудь, ну хоть какой-нибудь смысл, если ты фактически еще спишь, если глаза твои открыты, если рот твой что-то даже, может быть, мямлит сейчас. Нет, я вчера не пил. Ну, инспектор вас сейчас спрашивает. Вот. Осознание все еще находится в стадии короткого сна. Поэтому попросите инспектора отойти на дистанцию социальную, 1.5 метра. Сделайте звук погромче. Сейчас я пробужу ваше сознание. Пробудись. Сознание. Пробудись. Выйди навстречу этой среде. А у кого ниже? Вот Фандорин Седой пишет, у него 11.3. У кого меньше сейчас? Скукоженная такая маленькая штучка.
It's just like you told me. taught me well. There's some devils in heaven and some angels in hell. So promise me, child, when they pull you apart, you'll know which one you are.
Но согласитесь, за этим вокалом можно пойти хоть в огонь, хоть в воду. Божественный, по-моему. Олег и Алексей Портер, Justice Project и Sega. Маргадон с нами, Вячеслав Ви, Алексей Николаевич, Волдер Аркадий, Justice Project, Сергей Фондорин, Седой, Вовка и Justice Project снова и Караэт. Галина Недобрый, Владимир Без 13, Александр, Виктор Лукьянов и Александр Сазыкин. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Упс. Так, внимание, еще одна попыточка.
В движении.
О, сработало. Нужно было просто нажать правильную кнопочку. Сейчас 188. Но я успел зафиксировать на начало часа. 176 было в начале часа. Тысяч, разумеется. А теперь этих 1188 уже в Москве. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро. Олег,
доброе.
Поховский. Ну, движение нормальное, несмотря на дождик. Единственная просьба. Отправил вам, говорит МСК-бот, видео, которое вчера снял на Нижней Красносельце, как эвакуаторщики, припаркованные датсер, номеров просто... Они не могли его зацепить и прицепили к дискам трос и оттягивали его от бордюра. Ну, просто беспредел. Я знаю, что у вас есть там выход на вот Дептранс и так далее.
Скажите, а проезд он мешал? Ну, фактически.
Да нет, он был припаркован у обочины.
А почему он без номеров был?
Потому что правая сторона Дастера была припаркована вплотную к бордюру.
Я понял. А почему без номеров он был?
Ну, без номеров, ну, не знаю, наверное, ну, по всей
видимости... А если там в нем было 800 килограммов гексогена или селитры аммиачной?
Вот, ну, тогда, знаем. Я думаю, другие бы службы этим занимались. Наверное.
Другим службам страшно, но вы думаете, что, не страшно, что ли? Знаете, как им страшно? Поэтому, ну, надо кого попроще отправить.
Кого не жалко, да?
Но мы чем, вы в шахматы же играете, чем вы же жертвуете в первую очередь, слонами или пешками? Ну, пешками же, конечно. Ну, естественно. Нет, пешка может стать потом королевой, если очень
постараться. Нет, если по поводу шахмат, это сложно. Потому что можно и слоном пожертвовать ради того, чтобы пешка стала ферзем.
Ферзем, да, это я понимаю. Но, тем не менее, в обычных розыгрышах, разменах, ну, пешечка — это пешечка. Поэтому чего что-то. А слоны сидят за углом и наблюдают. Слоны сидят.
Просто их много.
Рванет или не рванет? Я понял, хорошо, это некрасиво. Но с другой стороны, давайте не умалять достоинства и владельца Дастера, который припарковал его намеренно так, чтобы его не зацепили, зная, что с нарушением припаркован, еще и номера снял, чтобы не, штрафы не приходили. Ну, тоже красивый человек, правильно? То есть в данном случае засчитываем обоюдку. Есть такое понятие. Потому что оба хуже. 202 тысячи уже сейчас. 53-53. Автомобили, разумеется, в Москве. 53-53 скорость движения в километрах в час. И, кстати говоря, то, что вы отправили, я так и не получил. А то, что вы на прошлой неделе, так мы уже давно съели. А новое не получил. Это, может быть, вы ночью как-то отправили или вечером. А я прихожу и обновляю здесь нашу ленту Telegram Bot Messenger. И в результате она обновленная включает только то, что пришло вот сегодня ночью, а не вчера. Вы лучше в телеграмчик заходите. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Телеграм, и там есть чат. Но в чате тоже как-то там уже и политика пошла. Я смотрю, я не вмешиваюсь, так наблюдаю. Но если зудит у вас Белоруссия, ну почему не обсудить ее в общественном пространстве? Я вообще считаю, что чат наш телеграм, в телеграм-канале в автоводителе, это... Мне сложно подсказать, что играло только что, потому что я не знаю, у меня ничего не играло. У вас что-то играло сейчас только что? У меня ничего не играло. Это у меня был утренний прием витаминов и пилюль, которые я извлекаю из недр моторов. Играть не могло ничего, потому что мы лицензионно нам запрещено мне. Ну, в смысле, у нас лицензия информационной радиостанции, не музыкальной. Так что у меня ничего играть не могло. Только настроение, душа поет. А то, что вы слышали, это была утренняя пилюля. Если зацепило, я ее в телеграм-канал заброшу. Вот сейчас у меня через 28 минут будет пауза. Извините, через 18. Вот. Ну, в смысле, анонсы я вам поставлю. И заброшу в телеграм-канал ту самую пилюлю, если хотите. Автоводитель через УТ. Автоводитель. Также называется Инстаграм. Тоже можно зайти в Инстаграм. Там много сторисов. Вчера, кстати говоря, мы яростно жгли с Пашей Федоровым. Буквально яростно жгли резину. Яростно жгли привода. Фоминой не хватает иногда. Приводы или привода. Мы жгли, в общем, все делали. Настолько яростно, что в какой-то момент от боковой нагрузки отошла покрышка от диска. Прикиньте, покрышка от диска отошла, и колесо сделало так. Вот так вот стало делать на ухабах. Вот. Но об этом тоже потом. Сейчас все-таки давайте сконцентрируемся на движении. 24 тысячи каршеринга, но это плевать. 10500 такси сейчас. И меня интересует, сколько у нас перекрытий. 686. Вчера было 683. Еще 3 добавилось. Еще 3 перекрытия. 683. Размажьте эти перекрытия тонким слоем по Москве, и окажется, что любая сколько-нибудь значительная магистраль в городе подвержена дорожным работам. Хорошо ли это? Хорошо. Если бы мы смотрели из будущего, уже из отремонтированных дорог на действительность. Хорошо ли это сегодня? Нет, очень плохо. Ужасно. 686 перекрытий. С движением пока что не знаю. Сейчас я почитаю. Подождите секундочку. Как там Белшина? Я не знаю. И железнодорожник тоже с вами. Да, здравствуйте, железнодорожник. Я про движение. Секундочку. Нет, лето не прошло, все еще будет. Это просто какое-то эпизодическое падение. Верея, Наро-Фоминский район. В 5 утра было 10,5 градусов. Владимир Бес, 13-й, сообщает, что у него 9,7. Но где, Владимир Бес? Где? Может быть, вы в Аймиконе, на полюсе холода живете? Что еще? По движению, извините. Как раз припарковался на работе. Сделаю погромче, чтобы у всех чакры открылись. Все, про движение больше ничего нет. Поехали дальше.
Моторы.
Кара Эд врывается из солнечного востока в черную-черную Москву. Мгла накрыла ненавидимый прокуратором город. Реальная мгла и морось на улице такая. Ребят, что-нибудь непромокаемое надевайте, потому что эта морось, знаете, сродни песку, который обычно случается в настоящих пустынях при песчаных бурях. Почему вы думаете, арабы в Эмиратах, в частности, в Эмирате Дубай, добывают песок для создания островов со дна морского? Они берут его, ну, это выглядит по-идиотски, честное слово. То есть, казалось бы, вот у тебя здесь пустыня бескрайняя с миллиардами тонн песка, а они снаряжают вот эти агрегаты свои копательные и со дна достают песок. Идиоты, думаем мы. Нет, говорят они, мы не идиоты. Пустынный песок невероятно мелкий, он как пыль. И в результате, когда идет песчаная буря, она проникает везде. Даже в самом-самом-самом хорошем автомобиле, с самыми-самыми-самыми хорошими фильтрами и плотными вот этими всеми уплотнителями у окон, все равно в салон пробивается эта пыль. Нужна микроскопическая пыль. Вот, поэтому ее нельзя использовать для создания искусственных островов, она растворяется просто. И поэтому нужно со дна поднимать морской песок. Вот примерно такая фигня сыпется сегодня в Москве. Только не песчаная пыль, а водная пыль. Это не дождь, это какая-то пыль. Но от этого еще хуже, потому что она пробивается везде. Зонт не спасает, ибо она в воздухе висит и пробивается везде, эта пыль. Поэтому нужно уплотниться как-нибудь. Я предложил вам макинтош надеть. Какой-нибудь. Что-нибудь такое, дождевик, чтобы один нос только торчал в ваши глаза. А все остальное было в этом, во всем укрыто. В общем, не очень хорошо. Что еще здесь у нас? Вчерашняя и вчерашнюю пилюлю тоже запилите. Виктор Лукьянов, мое сознание устроено так, что оно как видеорегистратор ваш. Там большая память, но она конечная и по кругу зациклена. И поэтому предыдущие файлы перезаписываются новыми. Вот все, что было вчера в пилюле, я уже не помню. Да как-то... Но я вспомню обязательно. Для вас я это сделаю. Давайте по порядку, в конце концов. Значит, по порядку. Можно идти по порядку? Что за разброд у нас этих мыслей? Вот Nissan Qashqai нового поколения сфотографировали на дороге. К примеру, в компании не поскупились на маскировку, камуфляж нанесли даже на диски. Поэтому говорить мы об этом не будем, правильно? Ну, что нам говорить про то, что мы не видим, не знаем и бог возьмем. Tesla разработает дизайн космических кораблей. Об этом мы тоже не будем говорить, потому что у нас скрепы. И в конце концов, он сукин сын, конечно, но он наш сукин, как говорят американцы, правильно? Кого я имею в виду? Кто сказал здесь руководитель Роскосмоса? Я вообще про другое говорил. Это присказка американская. Нет. Поэтому мы не можем хвалить дизайн американских космических кораблей и вообще что-то хорошее о них говорить. Мы должны о них либо говорить плохое, либо ничего. Плохого, ну, что сказать. Поэтому можно я ничего не буду говорить. Появились подробности о купе «Джили» для России. Его назовут в честь водопада. Это... довольно странная новость, потому что только что компания «Джили» призналась в том, что вывела с территории России последний седан, который был представлен на территории России, и решила сосредоточиться исключительно на кроссоверах. И тут вдруг оказывается, что какой-то появляется новый седан для российского рынка. Его назовут в честь водопада. Уж не Агара ли? А, все, извините. Подробности о кросс-купе. Это никакой не легковой автомобиль, потому что это автомобиль по силуэту напоминает Аркану. Ну ладно, напоминает X4. В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства на купеобразный кроссовер Geely Fi. Он так называется. Фи-11. Ну, конечно, с названием Фи-11 сложно снискать успеха на любом, по-моему, рынке, на российском тоже. Фи-11. В Китае модель продается под названием Xingyu. А для российского рынка ему придумали новое имя. Тугела. А что это означает? Вы знаете, кто-нибудь знает, что значит Тугела? Сейчас я пробью. Секундочку. Может быть, это ругательство какое-то? И так вот в присутствии детей нельзя этого говорить? Тугела. Сертифицированный Тугела. А что значит это слово? Тугела. А, все. Это же водопад. Второй по высоте водопад мира. Он представляет собой 5 свободно падающих каскадов. Намек на то, что у автомобиля 5 колес. Наибольшая из которых составляет 411 метров. Общая высота каскада 933 метра. Очень красивый. Каскад имеется в виду, что он как ступеньками. Идет скала, такая гигантская скала, уступами, ступеньками. И вот на каждой ступеньке водопад этот течет, он такой шу-шу, каскадом. Тугела ниспадает узкой лентой с восточного обрыва Драконовых гор в Королевском национальном парке Наталь, провинция КвазулуНаталь, ЮАР. А мы-то здесь при чем? Хочется спросить. У нас что, товарищи китайцы? В России водопадов нет. Но почему вы не назвали Чигела? Или Чигема? Ну, в честь чигемских водопадов. Звучало бы так же. Но это же для нашего рынка, для внутреннего, российского. Никто не будет переспрашивать там на Западе. Что-что? Чигема? Что это значит? Чигема. Это для нашего внутреннего рынка. Вы что, с ума сошли? Ну вот в ЮАР и продавайте теперь ваш этот автомобиль, раз вы назвали его в честь водопада в ЮАР. Красивого, безусловно, каскадами, все остальное. А вы на чигемских были водопадах? В Кабардино-Балкарии. Видали, какая там красота потрясающая? Да, там может быть не 411 метров. Может быть. Но невероятно красиво. Ну что, других названий у нас, что ли, нет? Нет, все, я отказываюсь дальше читать эту новость, потому что, как мы уже выяснили, сегодня у меня какое-то скрепное настроение. Мне хочется что-то патриотическое. Мне не хочется хвалить американские космические корабли. Мне не хочется все. Поэтому и вы не знакомьтесь, не надо. Я предлагаю нам всем написать письмо, обратиться в компанию «Джили» в России, сказать: ребята, Тугелу вашу везите в ЮАР, а нам Чегему давайте. Все. Первый электрокар Lexus добрался до Европы, раскрытой стоимости оснащения кроссовера для европейского рынка. Бегло ознакомимся с этой новостью. Опять же, посмотрим, если она будет соответствовать нашим скрепам сегодняшним. Предзаказы в Европе на первый серийный электрокар в своей линейке, кроссовер UX. То есть они просто взяли UX и сделали из него электрический кроссовер. Окей, хорошо. Первые экземпляры доберутся до покупателей в 2021 году. На 1,5 миллиона рублей дороже кроссовера UX, на базе которого он построен. Так сколько стоит? 43 тысячи 900 фунтов стерлингов. Или 4 миллиона 200 тысяч рублей по текущему курсу. Да, за базовый UX в России просит меньше 2,5 миллионов рублей. Но надо еще сильно меньше просить, потому что это странный кроссовер. По размеру абсолютный хэтчбэк городской. И хэтчбэк. А базовый, а в нормальной комплектации стоит там под 4 миллиона. Это странный автомобиль. Именно поэтому, вероятно, вы ничего не знаете про кроссовер Lexus UX. Вы знаете что-нибудь? Вы вообще слышали о нем? А он в России уже, между прочим, более года представлен и продается. Ну, в смысле, и не продается, потому что я не видел ни одного на улицах. Ни одного. Но вот теперь ровно так же будет не продаваться электрический автомобиль. Так, все, с Тугелой покончено. До свидания, Тугела. Может быть, он и хороший автомобиль, но мне не нравится. Когда вы специально для России придумываете название, специально для отдельного рынка, и придумывайте название южноафриканское. Я не расист, но елки-палки. Мерседес-спринтер превратили в автодом, который стоит. Это тоже неинтересно. Все. Вот только что мы с вами прослушали ленту новостей автомобильную. И больше говорить не о чем из новостей. В Иране прекратили производство 34-летнего хэтчбека Mazda. Как раз одна из тех новостей, про которую скажешь: ну надо же, помните как? Ну надо же, а ей уж 80. Кто ж мог подумать. Вот так и здесь, ну надо же. Оказывается, кто-то сейчас узнал, что в Иране производились автомобили. А как бы вы удивились, если бы узнали, что что некоторые из них летают, парят над Москвой, над московским асфальтом с гордым шильдиком Peugeot, Peugeot. И они тоже собраны в Иране. Это потрясающе. Модель выпускали в стране на протяжении 27 лет. Ребят, вообразите. Где-то рядом в параллельной вселенной в Иране собирается автомобиль 27 лет. И этот автомобиль называется Mazda. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман Александрович.
Давайте, что случилось?
Но это больше к зеленоградцам и тем, кто по ленинградским едет по бесплатно. Uh-huh. Смотрите, зеленоградцы, кто только еще дома выезжает, выезжаете из города через Херсановку, через Восточку. Почему? Потому что у нас тут есть такой... в общем, перед поворотом на Херсановку по направлению в Москву. Авария. Авария в левом ряду. Движение полностью отсутствует. Ну, то есть его вообще нет. Uh-huh. Либо те, кто уже едет со стороны, ну, там, дальше Солнечногорска, да, уходите
на М-11,
На М-11, uh-huh. И чтобы не кормить этих буржуев, выезжайте, ну, чтобы минимально денег заплатить, выезжайте в Шереметьево-1,
а не
на МКА. А там вообще свободно. Ну, то есть там вообще свободно. Выехали в Подрезково.
Не, вы это знаете, не знаю. Ну, Александр, можно я скажу? Это все равно, знаете, что вы решили однажды с супругой раз в год сходить в театр. Купили хорошие места в партер, все. А потом выходите, и она говорит вам: ну, что-то хочется... Бутербродец, но не с семгой, конечно, а с семушкой. И не с икрой второй, а с икоркой. А вы ей такой: да не, я из дома прихватил булку, на, покушай. Ну уже все, уже билеты куплены в большой, уже в партере сидите, уже все. Ну можно праздник дать окончательный, чтобы все было так, как если бы для вас это было нормально сходить в большой. А вы выезжаете раз в год, выехали на платку, но давайте не доедем до конца, а съедем за 4 километра и проедем по бесплатно. Ну зачем это? Спасибо вам большое. Нет, ну к чему это? Ну уже позволили праздник. Ну, уже пусть случится праздник, все, уже, ну, случится уже все, ну, заплатите уже, почувствуйте себя, наконец, олигарх, олигархам. Прокатитесь от Зеленограда по М-11 до Москвы. Вы внукам потом будете рассказывать. Они будут спрашивать вас: деда, деда, а ты на М-11, положим, бывал? А вы им... Иначе придется кривить душой. Вы скажете: бывал, а внутри вы будете понимать: как бывал? Заехал и съехал потом сразу. Нет, а так вы будете смело говорить. Они же по глазам увидят, что правда. Конечно, бывал. Бывало, что выйду вот так вот. Авария, положим, какая на М-10. И я такой сразу раз на М-11. И до Москвы прямо пулей. Ну, просто пулей пролетаю.
Моторы.
Да, но я бы хотел все-таки о прайде рассказать. Но не о том прайде, где Содом и Гоморра, где бьют все друг друга, нет. Иранский автопроизводитель Сайпа объявил о завершении производства самой популярной в стране модели – прайда. А к тому же это еще и была самая популярная в стране модель. Бюджетная, то есть копейка. Такая иранская копейка или иранский жук, Volkswagen, как хотите. Бюджетная малолитражка, копия... Корейский Kia Pride выпускал... А почему здесь Mazda тогда? Ну ладно. Выпускалась в Иране с 93-го. С иранского самой популярной дешевой модели на иранском рынке в последние годы стоимость автомобиля составляла около $5000 или 365 тысяч рублей по текущему курсу. Последнюю модель собрал в конце... Пикап... Я хочу. Эту же модель на европейском и австралийском рынках продавали под именем Mazda 121. Все понятно. Девушка Анастасия, с которой мы уже давно знакомы, и вчера мы даже вели с ней монолог. У нас с ней состоялся мой монолог. Девушка Анастасия написала и эту новость. То есть на самом деле автомобиль вообще-то Kia Pride. Но в заголовке девушка Анастасия назвала его Mazda. Почему? Потому что у девушки Анастасии, вероятнее всего, Mazda. И поэтому ей приятно что-нибудь сделать. И мне тоже приятно. Поэтому отзываю свое заявление о том, что это Kia Pride, и говорю о том, что это, в общем-то, Mazda, самая настоящая. И теперь я надеюсь, что на смену этому прайду придет что-нибудь по-настоящему правильное. CX-5, к примеру, Mazda приедет. Или троечка. Великолепная, красивая, стильная, стремительная троечка Mazda. Ну, потому что мы хотим иракскому народу только добра. Ну, хватит уже, натерпелись они, правильно? Вот. А у Александра жизнь — это постоянное приключение. Сергей, как и у всех у нас, Сергей, как и у всех у нас, у вас тоже жизнь — постоянное приключение. Просто, поскольку оно постоянное, ваше приключение уже превратилось в рутину, и вы этого не замечаете. Начните замечать мелочи в вашей жизни, и она у вас заново вся расцветет, как бы.
Моторы.
6.32, почти что 33, моторы, мы продолжаем. Караэт пишет: вчера увидел в ленте, что Honda выпускает седан-убийца Kia Rio в России. Что за седан? Я так и не понял. Но давайте же тогда вместе познакомимся с этой замечательной новостью. Давайте, давайте. Сейчас, секундочку, где она? Вот, Honda. Компания Honda. Японская компания Honda, состоящая из двух моделей, Honda CR-V и Honda Pilot. Потому что мы уже с вами выяснили, что большинство из нас предпочитает жить в каком-то определенном своем ареале обитания. Ореал обитания. И этот ареал у всех разный. У кого-то это квартира. Ну, к примеру, у Ефремова сейчас так должно быть. Больничная палата или квартира. Потому что домашний арест. Вот это и есть его ареал обитания. У кого-то это город. У кого-то область, страна, ну, там, к примеру, Илон Маск, ареал обитания Илона Маска, это, во всяком случае, ну, точно внутренние планеты Солнечной системы, каменные планеты, потому что дальше идут газовые гиганты, а внутри каменные планеты, Меркурий, Венера, Земля, Марс, четыре каменные планеты. Вот это ареал обитания его. Я думаю, что он дальше распространяется, но, ну, вообще, вот внутри. То есть у каждого свой ареал обитания, свой мир. Но у большинства из нас, конечно, наш мир — это страна. Правильно? Правильно. Поэтому, если предположить, что это и есть наш ареал обитания, вот это страна наша, ну, в результате компания Honda для нас выпускает две модели. Две. Это Honda Pilot и Honda CR-V. Обе модели... Странные в том смысле, что конкуренты есть и поновее, и поинтереснее, и подешевле. И поименитей даже, в определенном смысле слова. Это плата, конечно, за отсутствие локализации. Вовремя не локализовались, а сейчас-то уже, наверное, и не локализуются. И будут привозить автомобили и продавать здесь их на вес золота, штучно, дорого. И поэтому, в этом смысле, еще даже не знакомясь с новым автомобилем от компании Honda, я примерно могу предположить его судьбу. Примерно могу предположить. Вот смотрите, давайте проведем небольшой эксперимент. Позвоните, пожалуйста, очарованные Хондами. Хондочарованные, хондочаровашки. Ну, позвоните, я же знаю, вас много. Вы обожаете цивики, те настоящие, хорошие цивики. У вас в сознании сидит невероятная заноза, которую оттуда уже и не извлечь, ибо она корни пустила и разрослась там под названием «Аккорд». Правильно? Honda Accord. Все еще встречаются любители кросс-туров. Кросс-тур, Honda Cross-Tour. Помните? Вчера, кстати говоря, видел такой прям в огненном состоянии. Красочка, как будто только из салона выехал. Кросс-тур. Хороший автомобиль, необычный автомобиль своими характеристиками, габаритами, пропорциями и всем вот этим. Вот. Доброе утро, слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе.
Доброе. Вот вы... Слушаю ваш эфир обычно молча, не извини. Мужчина.
Извини, я заметил сразу.
Вот. Honda Jazz, старенький чудный автомобиль, который мне достался в 2000... производство 2008 года, достался он мне, дай бог памяти, в 2014 году.
Вы знаете, что вы должны быть побрать... Подождите, вот несправедливость какая сексистская. Есть побратимы, а как назвать, если сестры между собой? Посестримы? Как они, сестры?
Посестримы.
Вы знаете, что вы побратимка Настя Аношко? Настя Аношко, побратимка. Вы знаете Настю Аношко? Вы же знаете Настю?
Да, я слушаю ее, очень люблю.
Вот, Настя Аношко на джазе гоняет. Прикиньте.
Замечательно.
У нее Honda Jazz. Один из ее автомобилей, я так скажу, один. У нее автопарк, один из ее автомобилей Honda Jazz.
Вот. Ну, я тоже езжу на Kia SV своего любимого мужчины, своего деда, и на автомате. А Honda Jazz у меня на механике, причем у меня все машины были на механике. Могу сказать, что это незаменимый автомобиль, очень надежный, очень удачный, легкий в эксплуатации. Это грузовик, это просто грузовик, с учетом того, что у него раскладывается в ровный пол сиденья, в него помещался шкаф, кресло, кровать и бабушка.
Вот. То есть это грузовик в теле Тириона Ланнистера. Помните Тирион Ланнистер?
Да, Тирион.
Вот он маленький такой, ему полметра.
Да, но и со своим определенным очарованием.
Конечно.
Что не отнять у Тириона Ланнистера.
Скажите, пожалуйста, если бы вам сейчас привезли свежий джаз, вот свежий, я предполагаю, что стоил бы он где-то в районе 2 миллионов рублей. То есть это был бы моноприводный автомобиль, как у вас, с маленьким моторчиком каким-нибудь, ну, максимум 150 это в топе, а так был бы какой-нибудь там 120-сильный. Ну, уже на автомате там что-нибудь такое. Около 2 миллионов рублей. Подумали бы вы о том, чтобы обновить свой джаз?
Ой, вы знаете, автомобиль чудный, дай бог ему здоровья и долгих лет жизни. Покупала я его за 295 тысяч в 2014 году. То есть вы понимаете, что бюджет абсолютно не мой.
Да.
И покупалась эта рабочая машина с очень маленьким расходом. То есть у меня 380 километров пробега, я где-то трачу 830 рублей.
Миллилитров бензина. 800
Нет, газа. У меня битопливный.
У вас еще и газ.
У меня битопливный.
Боже, куда же там еще и газ помещается? То есть потом еще и кровать, и баллонка, и корзина.
Вы не представляете. У меня две газовых системы стоят с разными, разные две газовые системы. Это испытательный автомобиль.
Скажите, пожалуйста, как я могу вас называть? Серсея. Не говорите, можно я Серсея буду вас звать?
Серсея. Это любимый персонаж моего бойдеда, так что я не против. Очаровательная Серсея.
Госпожа Серсея, скажите, пожалуйста, но однажды вас джаз отправится на кладбище слонов. Однажды это произойдет. Но что будет следующим? Тоже что-нибудь такое старенькое за 300 тысяч? Или отважитесь на что-то новое?
Ну, вы понимаете, с учетом того, что я предпочитаю недвижимость, а не автомобили, которые теряют в цене очень, очень сильно, я сделала для себя определенный вывод, что трехлетки бэушные в хорошем состоянии – это мой вариант, мой бюджетный вариант. К сожалению, я себе пока позволить лучшего не могу. Но могу сказать, несмотря на то, что этот японец китайского происхождения – очень надежная техника, не подводит фактически, всё, ну, крупных понял. Ремонтов не было, и управляемая, не шустренькая, несмотря на свои маленькие литры понял. И объемы.
Скажите, вы уже, неоднократно, вы уже неоднократно упомянули своего бойдеда. Скажите, а кто он? Он, конечно, Джон Сноу, правильно? Он в этой картине
Джон
мира.
Джон Сноу? Джон Сноу, да нет, нет? Он не Джон Сноу, он как раз на Тириона похож характером, но не внешностью.
Понял, хорошо.
Вот, то тот же он... сарказм, тот же ум, та же...
Он
та же
Тирион, но в теле Джона Сноу. Тирион Ланнистер в теле Джона Сноу, вот кто он. Правильно, все.
Мы будем считать, что так.
Спасибо вам большое, спасибо. Видите, вот как и хороший автомобиль Honda Jazz. Но я думаю, что примерно похожий разговор мог бы состояться у нас с любым владельцем, нынешним владельцем старого Honda. Ну, я имею в виду Honda какого-нибудь исторического. Или с тем, кто когда-то любил Honda. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, это вот Павел, извините.
Да.
Хотел сказать вам, спросить точнее. Вы посмотрели презентацию К5 новую, да, виртуально?
Виртуальную нет. Не хочу портить себе приятные впечатления и эмоции, потому что на следующей неделе в среду я с ним знакомлюсь лично.
А цены знаете, да?
Конечно, 2200 в топе, да, 2,2.
Самый дорогой, да?
Да.
2200, да?
190...
У меня сегодня будет возможность посидеть в 2 часа в салоне машины, но менеджер запрещает фото делать. Нет, просто можете... тактильное ощущение.
А вы знаете, как... А вы скажите менеджеру, что он дезактуализированный профан. Вот что значит запрещать делать? А по телефону можно в салоне говорить?
Ну, вот я тоже, знаете, вот салон, сейчас вот просто вы понимали, это автоцентр Волгоградка. Ближайший к представительству Kia менеджер Елисеев Андрей.
Андрей Елисеев, спросите, Андрей, у вас есть телефон? Он скажет вам, ну, конечно, я же нормальный человек. Вы скажете ему, у меня тоже. А в салоне автомобиля по телефону можно говорить? Он скажет, ну, наверное, да, такого запрета нет. А вы скажете, что мешает мне включить видео и держать телефон у уха, крутить головой и снять полностью весь салон? Весь салон снять. Он вам скажет,
ничего. 3 сентября уже поедем. Так
что давайте, посмотрите на конечную стоимость, а главное спросите у Андрея Елисеева, сколько допов они готовы навесить максимально на автомобиль. Мне интересно максимальная цена.
А можно вот ваше экспертное мнение? Вы как считаете, это переоцененный 2-3?
Я вам скажу... Нет, ну в целом это в тренде. В целом это в тренде, ну то есть как бы в ценовом тренде, с учетом того, что это будет новый автомобиль, с учетом того, что за 2,2 там сколько-то это будет максимальная комплектация с максимальным пакетом ассистентов, в том числе адаптивным круизом, там со всеми этими делами, цена в целом по рынку, ну и по классу, потому что, ну к примеру, Passat будет сильно дороже, Passat начинается уже 1,7 только начинается Passat. А этот начинается 1,4, по-моему. Ну, там, 1,5, где-то так. Вот.
1,5? А мне вот он назвал цену 1,8 начало, середина 1,9.
Нет, ну, в смысле, начало, это потому что они не будут сначала, ни одна компания сначала не привозит минимальные комплектации, кроме отдельных исключений. Поэтому сначала он просто приедет в средней комплектации, а минимальные моторы и минимальные комплектации не будут доступны. Но...
А вы все-таки машину какую, белую или синюю будете
стирать? По-моему, синий выписывают нам. Синий. Решили выписать топовый синий. Шампунь, да? Вероятнее всего, это будет максимальная комплектация. Вы знаете, единственное, я сейчас посмотрю, мне не нравится, что ограничен выбор для покупателей моторов. То есть компания решила избавиться от по-настоящему единственно едущей версии Optima, предыдущей, версии GT. Единственная едущая версия была это 240-сильная. Ну, на самом деле, там примерно как 200 немецких сил там было. 240 корейских, это примерно как 200 немецких сил. Или где-то там 190. Потому что вот сейчас у меня Passat...
Вот важно от вас будет узнать, как она все-таки едет.
Я сейчас вот... Да, спасибо вам большое. Я сейчас посмотрю, вы знаете что? Я посмотрю, сколько стоит первая Turbo Mazda. Turbo Mazda 6. Смотрите, 2300. Это Executive Plus... То есть это максимальная комплектация Mazda 6. Максимальная шестерка с максимальным турбомотором, 231 сила. 2 360 000. Это максимальная комплектация с 7 пакетами оборудования уже, дополнительными пакетами. А всего этих пакетов 8. То есть, если 8 пакетов, это 2,4. Ну, 2,470. Но на самом деле со скидками, с бонусными предложениями, с трейд-ином, с кредитом, эта цена будет ниже. Значительно. Но, тем не менее, это турбомотор 231 сила, с которым автомобиль раскрылся, с которым Mazda 6 получила абсолютно гармоничное соотношение внешности и характера. Потому что 194 силы тоже едут нормально, но это компромисс все-таки. То есть ты чувствуешь, что в каких-то моментах, когда твоя темпераментность требует чего-то большего, ты получаешь звука больше, чем динамики. Бывали такие моменты на моторе на атмосфере 2,5 литра. А на турбо 2,5 литра Mazda 6 абсолютно гармонично сбалансирована. И ты получаешь все. Внешность, звук, ощущения вестибулярные. То есть твой вестибулярный аппарат говорит тебе о динамике. Твой внутренний акселерометр. И фактическая динамика находится в абсолютной гармонии. Вот как звучит, даже звучит чуть-чуть тише, чуть спокойнее звучит, чем разгоняется. Это турбомотор. Турбомотор, который теперь появляется постепенно, поступательно появляется в разных моделях Mazda. Вот теперь этот турбомотор дошел до шестерки. Mazda 6. Так вот этот Mazda 6, этот седан, великолепный. С отделкой, которую я еще не щупал К5, но я абсолютно уверен, что качество материалы отделки, качество этих материалов, комбинаторность и качество сборки салона у шестерки выше. Почему я это знаю? Потому что я знаю оптиму предыдущего поколения. Я знаю, как это все там, из каких материалов, где жесткое, где мягкое, где кожа использована, где дешевый пластик, как это все пахнет, когда стоит на солнце. Как до сих пор пахнут новые автомобили Kia, в частности, Seltos. На солнце так он постоит чуть-чуть. Вот. И турбомотор. Поэтому, как сказать, 2,3 для К5 нормально. Но там 194 силы, по-моему, да, новая мощность этого нового мотора. А это значит где-то как 160-165 немецких сил. И в результате за те же деньги есть Mazda 6 с турбомотором, который очень едет. Очень хорошо едет. И автомобиль очень хорошо выглядит. Кстати, подробненько по шестерке в Инстаграме, уже по этой рестайлинговой, потому что сейчас уже продается рестайлинговая Mazda 6 с немного измененной внешностью, там решетка радиатора такая совсем почти премиальной стала, с очень красивыми такими этими кристаллами внутри, блестящими. Немножко внешность исправлена, внутри немножечко добавлено нюансов каких-то, и в результате вот этот автомобиль стоит столько же, сколько К5. Ну да, у Мазды за счет того, что сама модель, вот эта генерация шестерки, уже не совсем свежая, вносить концептуальные изменения в пакет ассистентов сложно на производстве. У шестерки нет, там, условно, адаптивного круиз-контроля. Ну, его нет, просто потому что он туда не имплантирован. Но он появится, потому что вот-вот мы уже ждем, совсем ждем, потирая ручки свои шлавливые, ждем новую шестерку. Может быть, пакет ассистентов чуть ниже, но вы все равно их не покупаете, эти ассистенты. А даже если вы их и покупаете, вы ими не пользуетесь, этими ассистентами, правильно? Ну, не пользуйтесь. Вот сколько раз вы пользовались адаптивным круиз-контролем? Уверен, что большинство из вас даже не знают, что ваш автомобиль им оборудован. Посмотрите, есть у вас где-нибудь кнопочка на руле или на подрулевом рычажке, кнопочка, где написано расстояние или дистанция, дист, или кнопочка, на которой изображен силуэт автомобиля и черточки перед ним, такие черточки конусом, расходящиеся вниз. Есть? Это и означает, что ваш автомобиль оборудован адаптивным круиз-контролем. Не просто круиз-контроль. То есть это кнопка установки дистанции. до впереди идущего автомобиля. То есть электроника сама регулирует дистанцию до впереди идущего автомобиля в зависимости от скорости вашего автомобиля. Но вы можете сказать, какой уровень максимально допустимая, среднедопустимая или минимально допустимую дистанцию вы хотите держать. А электроника все равно растянет эту дистанцию, но в зависимости от вашего желания. Вы все равно хотели бы быть максимально безопасны к автомобилю или минимально безопасны к автомобилю. Но вы же не пользуетесь этим. Ровно так же, как вы не пользуетесь проекционными экранами, хотя в Mazda 6 этот проекционный экран потрясающий, полноценный, на стекло, в очень высокой четкости, выводит все данные, и мультимедийку, и навигацию выведет на стекло, все сделает. Но вы этим не пользуетесь. Поэтому то, что у К5 есть какие-то современные ассистенты, это хорошо. Но они вам нафиг не нужны. Ну, к примеру, сколько раз вы пользовались автопарковщиком? Ну, сейчас, на мой взгляд, только странный и сверхбюджетный автомобиль не имеет системы автоматической парковки. Вот, вот сколько раз вы пользовались этой системой? Ну, за последний год, к примеру. За последний. Вчера я видел, как с автовоза разгружали эти ваши К5. Страшное до жути. Какой-то Китай лютый. Василий пишет. Василий, ваше мнение невероятно ценно для нас, для всех. Но оставьте его при себе, а я оставлю свое при себе. Без обид. Я имею в виду только то, что внешность, оценка внешности, это категория невероятно субъективная. Это как говорить об эталоне женской красоты лично для вас. Вам толстушки, мне худышки. Вам дылды, мне коротышки нравятся. Кто из нас прав? Каждый из нас прав. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро, здравствуйте. Роман, мне кажется, что все эти функции, они как бы бесполезны, ну вот по сути. Да, ты можешь использовать ее 2 раза, там, может, 3 раза использовать. Это эти функции для удорожания машины самой, то есть как бы производителями.
Нет, вы не правы. Нет, нет, в смысле, да, да, да. Ну, да. Но в смысле, да, но не так, не так, сейчас не так. Они, да, делают автомобиль дороже, но целеполагание у производителя ровно не это. То есть это побочный, нет, дополнительный, нет, позитивный эффект,
нет,
для,
нет,
них.
Нет, не соглашусь. У каждого производителя цель — это продать дороже. А то есть...
Ну, вот смотрите, это... Европейский институт безопасности, мы знаем его по сокращенной аббревиатуре Евро-НКАП. Вы знаете, да, эти 5 звезд, которые, ну, они выставили?
Да.
То есть сейчас автомобиль не может получить 5 звезд, будь он сколько угодно безопасным. Невероятно.
Ну, так, конечно, из этого и деньги им,
но
наверное,
он не может получить 5 звезд, если не будет оборудован пакетом ассистентов электронных безопасности.
Не, я не спорю, то, что там безопасность, это хорошо. Но вот эти все там, я вот тоже смотрю на эти экраны и думаю, ну, насколько я вот за целый день-то на них не смотрю вообще даже.
Вы имеете в виду проекцию на лобовое стекло? Проекционный экран?
Нет, и вот эти дисплеи и так далее. Ну, то есть я, в принципе, если еду, я, да, там, занят своими делами.
Ну вот смотрите, вот вы говорите, проекционная, я считаю, что одна из вообще самых полезных электронных помощниц, помощников, ассистентов, это hand-up дисплей, head-up, ну, в смысле, головной, для головы, для вашего, вы глазами смотрели на стекле. Но... Я удивительно, но я встречаю автомобили, где намеренно предыдущий тестировщик намеренно выключил этот экран. Выключил. То есть я сажусь, он там есть, но он выключен. В мультимедиечке выбрана опция, но он зашел туда и выключил. То есть он просто так не выключается. Это означает, что человек, который ездил здесь, действительно он ему мешает. А я считаю, что это одно из самых полезных изобретений за последние годы автомобильными инженерами. И это изобретение должно стать настолько же базовым для любого автомобиля, как однажды, 60 лет назад, базовым стал ремень безопасности. Одна отдельно взятая шведская компания Volvo придумала его, инженеры этой компании, сделали обязательными для себя, посмотрели и поняли они в институтах безопасности в своих, что это хорошо. И сделали это базовым для всех автомобилей. Сейчас не бывает в мире серийных автомобилей без ремней безопасности. В любой комплектации, в самой простой, в самой невероятной, все равно ремень безопасности — это штатное оборудование, правильно? Ровно так же проекционный экран на стекло должен стать штатным оборудованием для всех автомобилей, потому что это ровно так же влияет на безопасность, как и ремень безопасности. Потому что когда вы всегда сосредоточены на лобовом стекле, ваш взгляд на дороге, и все манипуляции, которые вы проводите с мультимедийкой, переключаете музыку, радио, треки, что-то навигационная система вам подсказывает, какие-то ассистенты, которые включаются, начинают работать, предупреждающие вас об аварийном приближении к препятствию, еще что-то. Когда все это проецируется в зоне вашего взгляда на дорогу, это позволяет вам никогда не отводить взгляд от дороги. Вы всегда сосредоточены на дороге и при этом получаете абсолютно всю информацию, которая вам может пригодиться по ходу движения. Это повышает, невероятно повышает безопасность. Я уж не говорю о том, что это комфортно, когда тебе не нужно взглядом блуждать по всевозможным экранам, поверхностям и всему остальному, и ты сосредоточен только на дороге. И ты всегда видишь скорость свою. Тебе не нужно постоянно стричь глазами камера, приборная панель. Камера, приборная панель. Камера имеется в виду камера наблюдения, если у вас автомобиль не оборудован системой лимитирования скорости. Смотришь, камера висит на столбе. Быч, сразу на спидометр посмотрел. Так, какая скорость? Опять камера, опять на спидометр. Не нужно. Ты видишь камеру где-нибудь, ты тут же на стекле видишь свою скорость. Все, тебе не нужно глазами стричь никуда. Но многие считают, что это не так. То же самое вы говорите вот сейчас об ассистентах. То, что компании на этом зарабатывают деньги, да, это так, безусловно. Но, знаете, все равно, что сказать, ну вот смотрите, какие красивые они делают колеса на автомобиле. Это же все для того, чтобы денег зарабатывать побольше. Колеса нужны автомобилю? Нужны. Они стоят денег? Да, они стоят денег. Компании зарабатывают на продаже автомобилей с колесами? Да, зарабатывают на продаже автомобилей с колесами. Означает это, что колеса изобретены для того, чтобы зарабатывать бабки? Нет. Это означает только то, что без колес автомобиль будет чем-то иным. Ну, его эксплуатация будет несколько затруднительна. Она будет отличаться от эксплуатации автомобиля автомобиля с колесами. То же самое современные ассистенты. Это все равно, что вы бы сказали инженеру Volvo 60 лет назад, что он изобрел ремень безопасности для того, чтобы срубить бабла по-легкому. Да, он заработал на этом денег, и компания Volvo стала на этом зарабатывать деньги. Но ремень безопасности нужен или нет? Это система безопасности или нет? Да, это система безопасности. Поэтому, вот извините, я не соглашусь тут с вами. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Иван, Москва.
Доброе.
Вы знаете, у меня такое мнение, что ну, просто некоторым людям удобнее именно управлять автомобилем, перемещаясь из точки А в точку Б. А ну, на самом же деле может быть развиваться такая концепция, когда ты просто перемещаешься из точки А в точку Б, не управляя. И тогда эти все ассистенты, они очень нужны будут.
Конечно, мы видим фундамент будущих автопилотируемых автомобилей. Сейчас технологический фундамент закладывается будущих автопилотов, и все эти системы вместе в итоге и будут работать на то, чтобы мы могли отвлечься за рулем, почитать газетку, там, посидеть в WhatsApp, потупить.
Ну, а кому-то будет интересно, будут такие же машины.
Кому-то будет интересно. Помните фильм «Я робот» с Уиллом Смитом по Азику? Да, когда ему автомобиль говорит: вы перешли в ручное управление, это небезопасно. Отдайте автоматике управление. Отдайте автоматике. Это небезопасно. Вы перевели автомобиль в ручное управление. Ну, то есть, как бы, возможность есть руками управлять, но вам всячески будут вас предупреждать, что это небезопасно. Подумайте еще раз. Еду за рулем, пишу с ошибкой, пишет Рамзай. Рамзай, вы не пишите. Вы диктуйте. Ну, Рамзай, ну что мне вас учить? Привет, Сири. Во, моя жила. Нет, расслабься. Привет, Сири. Написать сообщение. Значит, кому вы хотите написать сообщение? Моторы. Забейте этот телеграм-бот-мессенджер. Моторы. Или говорит Москва. Говорит Москва. Ну, диктуйте. Отправить. Все. Вот вам, пожалуйста. Вы все уже отправили. Ну, зачем вам это диктовать? Все чаще вижу тачку Хавал. Хорошая машина? Не знаю. Они называют это Хавейл. Ну, в целом, хорошая, на мой взгляд, сейчас... Это одна из витрин китайского автопрома на территории Российской Федерации. Хавейл F7, Хавейл F7 купе. По-моему, он по-другому называется. Ну, в общем, ну, мы зовем его F7 купе. Одна из витрин. На самом деле, китайский автопром гораздо... Это только микроскопическая вершина вершины айсберга. Не вершина айсберга, а вершина вершины айсберга. Хавейл F7. А сам массив айсберга... Китайский автопром находится там, в Китае. Мы даже понятия не имеем, какие там автомобили. Возможно, они даже научились всему парению в воздухе, телепортации. Но мы не знаем этого. Но российская витрина китайского автопрома, одна из витрин, это, безусловно, Хавейл F7. Автомобиль хорош, но я бы хотел, если бы я и подумал о приобретении китайского автомобиля, то я бы дождался его следующего поколения. Вот это, на мой взгляд... предпоследнее поколение китайских автомобилей, которые все еще вызывают определенные фактические сомнения, которые основаны на фактических аргументах. Не психологических, а фактических. Ну, там, качество материалов, сборки, странные там, работы электроники, там, двигатель. Вот на фактических аргументах. Это предпоследнее поколение. Следующая генерация китайских автомобилей, уже следующая. Единственное ограничение, которое будут на пути к приобретению этих автомобилей, это уже будут вопросы психологические, стереотипов. А фактических причин не покупать их уже не будет. Запомните это. Мы стоим на пороге той эпохи, когда у нас уже не найдется аргументов, чтобы плохого фактически сказать про китайский автомобиль, кроме того, что «ну это ж китайский автомобиль».
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, 12 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. .381 339 сейчас автомобилей. Маловато, понимаешь? В начале часа прошлого было 176, 42, 49 км в час скорость движения в Москву из Москвы, 16400 такси и очень много, 686 перекрытий сегодня, прям вот совсем много. Больше не было. То есть каждый день у нас побиваются какие-то рекорды. Совет, добрый дорожный совет вам. Если идете по старой ленинградочке, М10, где-то в районе Елена. Но, кстати говоря, значок ДТП сейчас уже исчез. Может, и разблокировали, потому что наш слушатель Александр сообщал полчаса назад о том, что там совсем мрачная авария. Там всего две полосы движения, и обе перекрыты этим ДТП. Сейчас уже я не вижу значка ДТП, но затруднение сохраняется. Поэтому, если вам нужно вжих в Москву, вот так вот, вжих, то вы можете заранее свернуть вот Московский проспект. Как это место называется? Курорт органов движения Савелки. Савелки. Зеленопарк какой-то у вас. Новые Ржавки. А что вы со старыми сделали? Извините, Новые Ржавки. Вот у новых Ржавок. Слева у вас Новые Ржавки. А вот Ржавки старые, я вижу, на месте. Перед Новыми Ржавками уходите на эстакаду и на М11 выпрыгиваете, если вам нужно вжих. А если вам нужно... то можете оставаться на старой М10. Вероятнее всего, уже разобрали ДТП. Зато случилось новое. Тоже на М10, вы не поверите. Какая-то акция сегодня. Не попади в аэропорт. Сразу после съезда с Московской кольцевой, с внешней стороны вы съезжаете. И тут же, еще не доезжая до улицы Маяковского, у вас ДТП. Поэтому, если вам ровно так же вжик нужно в аэропорт, но уже вы из Москвы едете, уходите заранее на внутренний МКАД, если вы едете из Москвы, на внутренний, или с внутреннего не съезжаете на М10, доезжаете до платочки, и там вжик, и вот вы уже в Шереметьево. Ну и так далее. Да, и, кстати говоря, еще одна только что авария, появился значок. Это уже где-то, у не доезжая до Меги, тоже по направлению в область. То есть... Ваша поездка надежно заблокирована в Шереметьево из Москвы, если вы будете ехать по М-10 бесплатно. Да, доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро. Доброе. А по поводу аварии на Ярославке говорили?
Нет, еще это скажите. Пусть... Скажите.
Там, где Европолис, три машины, где вот это узкое горлышко.
И эстакада строится, да, вот это вот все?
Да, большое, да, 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 да. Пробка начинается от МКАДа.
Я вижу, вот сейчас вы сказали, я увидел, я только начал обзор
там
движения.
Там все стоит. Все, спасибо, всем хорошей дороги.
Спасибо вам большое за информацию. Хотел спросить, авария случайная? Ну, в смысле, ну такая, ну, видно, что кто-то кого-то зацепил случайная или истеричная. Бывает, знаете, случайная авария, когда, ну, там ехал, кто-то там чуть не отвлекся, бан, зацепил. А есть такие истеричные аварии, когда намеренно видно, что там встретились два учителя или преподаватели, или каждый друг друга хотел научить, ну, и в результате научил. Но уже не буду. Какая разница, все равно заблокировано все. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман, Денис.
Да, Денис. Да, меня? Да, очень хорошо, только вас и слышно.
Нет, я хотел вам сказать, а вы помните же еще при Сергее Леонидовиче, что называется, у нас была такая информация, что машины, которые стоят вот в этих пробках, которые сейчас в Шереметьево, да,
да,
специально создают там аварии, человек там стоял за 1500, ломал газель, создавал пробку, чтобы люди уходили на платную дорогу.
Ну, я бы этого не исключал. Ну, в смысле, ну так, если это не противоречит...
Каждый зарабатывает в Москве как может.
Конечно, если это не противоречит законам физики и логики, значит, это может быть. Это же не противоречит законам никаким, правильно? Значит, да, это может быть. Я с этим абсолютно не буду спорить. Может быть. То есть, может так, а
ну,
может и
вариант.
Нет.
Ну, как вариант. Ну да, может, немножко по-сумасшедшему это звучит, но...
Нет, как... ну, я помню, что если... Ну, мы же помним, да, что если что-то... выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то вероятнее всего, да, это утка. Есть такой научный подход такой. Вот. Поэтому если что-то выглядит так, как если бы только открылась новая М-11 и тут же затеяли ремонт на старой М-10 и там стали еще ломаться грузовики, ну это выглядело подозрительно. Я помню, когда М-11 открывалась. Мы не можем уличить и обвинить в открытую концессионеров. Не можем, у нас нет доказательств. Но это выглядело странным совпадением, я так скажу. Да.
Ну да.
Согласен.
А потом превращается в закономерность любое
совпадение. Конечно, и становится чертой характера, а став чертой характера, превращается в судьбу. Безусловно. Да, доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте, вы уже в эфире. Да, доброе.
Доброе утро, Роман, Владислав.
Да, Владислав.
Роман, слушай, у меня друг живет в Чехии. У нее там вид на жительство. Вот у них...
Сочувствие другу вашему, сочувствие.
У них с мелкими авариями и прочими такими вещами происходит по-другому, как он мне рассказывал.
Угу.
То есть у них, если вы там поцарапали бампер,
да,
соседние машины там, ну, или у вас...
Вы угощаете пострадавшую сторону пивом. Поцарапали, вы пиво покупаете.
Нет, понимаете, если вы до приезда полиции, а она у них приезжает очень быстро, не убрали машину с дороги,
да,
то каждый из участников получает штраф.
Mm-hmm. Mm-hmm.
За то, что перекрывает проезжую.
Я этого не знал, но, как вы помните, я предлагал уже давно каждого участника ДТП награждать штрафом. Каждого.
Я бы предложил вот 1000 по 15. Вот каждому, кто не убрал.
Евро.
Ну, евро мы не можем. Ну, по 15 000 рублей, я думаю, вполне себе люди научатся оформлять европротокол. Такое, знаете, как вот. Платный курс оформления европротокола.
Ну,
15 000.
Но не всегда это возможно. Не всегда это возможно. Понимаете, в чем дело? Европротокол — это же ОСАГО. А вот, к примеру, недавно у меня было происшествие, товарищ на парковке у суда, вероятно, не выиграл дело. Я думаю так, не выиграл дело. И в сердцах на своем старом Туареге въехал в мой автомобиль тестовый. Просто тупо задом. И говорит, у меня партроники не сработали. Я говорю, так, дружище, ты на такой скорости ехал задом, что они просто не успели сработать у тебя. Он реально несся задом так, то есть он с места, там 3 литра дизель Туарег, и он... И я говорю, а что за акция?
По европротоколу не работает?
Не, европротокол — это ОСАГО. ОСАГО. Это ОСАГО. А КАСКО, для того, чтобы КАСКО, КАСКО это уже через страховую, добровольное ваше страхование. Европротокол, ОСА.
Вот. Насколько я помню, Европротокол это вообще просто отдельная бумага.
Да, это отдельная бумага оформления ДТП. Это отдельная процедура оформления. А выплата идет по ОСАГО. Все равно по ОСАГО. Понимаете, какая история? Вот, поэтому, ну, в смысле, ну, просто поверьте. Поэтому, если вы планируете ремонтировать ваш автомобиль по КАСКО, ну, к примеру, не бодаться с этим чуваком, там ничего, да пусть выплачивает, потом, это, ну, это уже какие-то там, все неинтересно. Вот, а вы хотите, чтобы ваш автомобиль быстренько встал в ремонт и починить его. Вот, поэтому... Не всегда может быть, что можно оформить Европротокол. Вот я там стоял, ждал. Я ждал, во-первых, потому что автомобиль принадлежит юридическому лицу, во-первых. А во-вторых, потому что ремонт автомобиля будет совершенно железобетонно по КАСКО проходить. И для этого все-таки нужны господа полицейские, которые едут, зафиксируют бумажку, выпишут там все это. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе. Здравствуйте.
Доброе утро, Игорь.
Да, Игорь.
Роман, я давно не, ну, за рулем не ездил, поэтому, может, что-то пропустил. А вы ничего не знаете насчет того, что, вот, например, на Ярославке дорожники ставят временные ограничения скорости?
И камеры штрафуют за него.
Да.
Это уже много что было нами всеми сказано здесь, что действительно раньше было правило, что по временным знакам камеры не штрафовали, а сейчас лично я не сталкивался, но очень многие слушатели подтверждают, что действительно да, приходят штрафы из временных камер.
Ну да, и причем первый штраф 500, грубо говоря, а второй уже 2500.
А, то есть за повторное уже... Почему?
Да.
А почему 2500?
Ну... Почему точно сказать не могу, ну, вроде злостное повторное нарушение.
А, и... то есть если вы повторно в том же месте, там, ну, на следующую камеру попали.
Да.
2,5. Что за притча? Я такой даже не слышал. Интересно. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо, давайте мы еще раз проинформируем наших собратьев о том, что есть так эти. Я, конечно, извиняюсь, какой хороший Грибоедов. Я, конечно, извиняюсь, но где утренняя пилюля, говорит Грибоедов. Извините, был неправ. А когда я неправ, я стараюсь очень быстро занести хвост. Товарищ Грибоедов, примите мои глубочайшие эти извинения, пердоньте. Вот. Надеюсь, сойдет за пилюлю, товарищ Грибоедов. Я надеюсь, что сейчас реабилитирую свою забывчивость вот этой вещицей. Джонни Кэш, я сначала подумал, что это Киркоров на английском. Нет. Infected Mushrooms для этого трека пригласили господина Мутко, чтобы он начитал здесь текст. Конечно, Норман говорит, из бабушкиного сундучка достали. Естественно, но знаете, есть такие нетленочки, которые будут жить. Алексей Зимцов, доброе утро! Кулек. В Эфиопии, я правильно говорю? Ну, наверное. VR-56 Justice Project, Папа Леры, Дмитрий Анатольевич, Трипит, Норман, Адик, Вячеслав Ви и просто Владислав Бёрдлинг. Боже мой, какие. Николай, ну, в общем, ребят, вас очень много. Лучшие люди планеты в нашем телеграм-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится? Как, кстати говоря, слышится? Так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите, здесь я читаю вас. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал. Там вы читаете нас. Радио говорит МСК. Пожалуйста, грибочки к вашему утреннему столу. Осторожно! Осторожно! Они могут оказаться немножечко того... инфицированными. Ага, успел на этот раз, все очень хорошо. Сержо Гусинский, приветствую вас. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 в час влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 рублей. Повторное совершение про нарушение предусмотрено частью 3 настоящей статьи. От 2000 до 2500 рублей. Владислав Эдуардович, спасибо вам большое. Да, раз в 4 в одном и том же месте с временного ограничения на трассе все были по 500 рублей. S-Max пишет. Вот и я тоже про то же. Что нам написано, может быть, разное, но все равно всегда приходили по 500 рублей. Ну ладно, нет, здесь в этом закапываться мы сейчас с вами не будем. Нет. Доброе утро, да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вы не могли бы напомнить, пожалуйста, нашим слушателям, как правильно разворачиваться на перекрестке, вот когда стрелка горит налево? Нужно ли выезжать на середину и там разворачиваться, чтобы как бы не зацеплять, получается, встречку?
Желательно. Это желательно, желательно. Когда получается, то так это хорошо, когда вот так получается развернуться. Да, безусловно.
А если так не получается, потому что поток тебя выдавливает так, что ты вынужден разворачиваться, получается, на встречной полосе, вот ну, с левой стороны, с которой дорога у вас находится.
Это плохо. Это плохо.
Так что за это, вот какие санкции-то за это будут?
За это полторы, по-моему, тысячи рублей.
А это не выезд на встречку считается?
Нет. Для разворота это 1500, по этому поводу даже Верховный суд отдельное вынес постановление. Это не встречка, это 1500 рублей. Это нарушение.
Спасибо,
разметки.
Потому что мне товарищи, например, штрафовали, когда он поворачивал вот так вот под стрелку, и задним левым колесом зацепил разделительную полосу вот уже на новой дороге.
Но вообще, вы знаете, поворот, когда это поворот, это немножко иная история, потому что при повороте вы действительно можете совершать, то есть вектор вашего движения, он таков, что вы как бы действительно можете интерпретироваться ваше движение, может, как движение по встречке. Потому что вы как бы вектор уходит вас не назад, не на разворот, а вы какое-то время действительно движетесь вперед, понимаете, продвигаетесь вперед. И поэтому поворот через сплошные, здесь нужна видеозапись, там экспертиза, еще что-нибудь. А разворот однозначно 1500, здесь никаких этих.
Ну а по правилам все-таки на середину перекрестка и только там совершать, правильно?
Желательно, да, конечно, да, безусловно. Да, конечно. На некоторых перекрестках даже специально разделительные линии, двойные, сплошные, там и все остальные проходят чуть ли не до середины перекрестка, там для одного из потоков. И потом начинается разметка для разворота, поворота. Именно чтобы визуально у водителя была возможность видеть, где должен начинаться его маневр. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Роман. Бушидо, ваш слушатель.
Бушидо, доброе, приветствую.
А можно я к вам историей поделюсь, которая вчера произошла на рабочем месте?
Давайте.
Достаточно интересная.
Но только если недолго.
Приезжает клиент на негарантийном автомобиле.
Так.
И говорит, когда еду практически 200 километров в час по Новой Риге...
А, уже хорошо.
У меня, говорит, какой-то странный, говорит, шелест.
Uh-huh.
Я ему говорю, ну так и так, у меня двое детей, я кататься на такой скорости точно не поеду.
Попробуйте 250 разогнаться, может он исчезнет на 250.
Да, поехал мастер цеха, возвращаемся.
Да.
Мастер цеха смотрит на меня, на него говорит, звуков посторонних нет, а шелест что слышен? Это шелест крыльев ангела-хранителя, не успевает за вами, не гоняйте.
Да.
Вот
да,
такая вот история.
Абсолютно верно, спасибо большое, да. Вот, ну, в смысле... Да, какой-то странный звук появляется на 230. Ну, в аэродинамическую трубу. Уезжай и посмотри. Вероятнее всего, это завихрение в районе зеркал и центральной стойки, а она возле твоего уха, и ухо твое улавливает этот странный звук. Попробуй снизить скорость. Хотя бы до 130. Ну вот, на Щукинской такие неумные люди поворачивают на стрелку с красным, не понимая, что надо уступить дорогу тем, кто разворачивается на стрелку с зеленым. Раз в неделю конфликт чуть ли не с дракой. Но однажды когда-нибудь научится. Если поворот, то встречка. Если разворот, то полторы. Вот Алексей Земцов, я примерно про это же и говорю, что с поворотом сложнее. Потому что вектор движения при повороте, он действительно... Вот на отдельном отрезке идет через встречку навстречу. А разворот — это разворот. Вы как бы пик разворота обычно приходится как раз на раздел, на двойную сплошную, после чего вы уже в обратном направлении двигаетесь. И Верховный суд — отдельное постановление уже какие-то годы назад. Поэтому если вас начинают, господа полицейские, разводить на лишение за разворот через двойную сплошную, это неверно. Нет, ну тут тоже смотря как развернуться. Если развернуться так, как мадам, о которой я уже неоднократно здесь рассказывал, когда стояла с левым поворотничком у двойной, я думал, куда она собирается поворачивать, разрыва никакого нет. И она тупо выехала навстречу, какое-то время проехала еще, и потом развернулась и припарковалась у противоположной обочины. То есть, если перед разворотом вы какое-то время проедете по встречке, то этот разворот все равно вас не спасет от лишения, нет. А если вы начинаете разворот на своей полосе, пик разворота пришелся, то есть вершина воображаемого треугольника вашего разворота, приходится на раздел, и дальше вы уже назад как бы начинаете двигаться, тогда это не лишение, это 1500. То есть, можно сказать, отделайтесь испугом. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Вчера, значит, тоже был прикол в районе Можайска. Еду, стоит какая-то кукла на дороге, ну, небольшая, детская.
Угу.
Вся грязная, замызганная, в рваном платье, и перед ней мусоровоз. Ну, это значит знак аварийной остановки. Вот сколько езжу, смотрю, вот, неужели нельзя, я не знаю, знаков каких-то нормальных делать, чтобы их ветром не сдувало. Стоят вот эти канистры, да, колеса, кто вас туда...
Вы знаете как, я думаю, что происходит. Происходит следующее. У человека был знак, спасибо вам большое, был знак, он его поставил, его раздавили сразу же, как только он его поставил. Он, может быть, даже, если он настойчивый и законопослушный, он, может быть, даже второй купил знак. Но после второго ДТП и того, как этот знак тоже раздавили, он сказал, да, танцуйте вы вальс дальше сами. И все, и начал ставить уже канистры, куклы там и все остальное. Совершенно справедливо было подмечено, что мы наживили тему «Убийцы Киа Рио». Ха-ха-ха. Убийца Киа Рио. Если даже нашей Весте это не удалось, ну как же это удастся какому-то дорогущему седану от Хонды? Но тем не менее, мы наживили в прошлом часе. Это все женщины. Как всегда, все проблемы от женщин. Вот позвонила, и тут же позвонила милая дама, рассказала про свой джаз, мы с вами поплыли, и все. И уже и забыли про эту тему, с чего начинали. Вы забыли, но не я. Все-таки мы про Хонду сказали, и давайте уже, сказав «А», договорим до конца. Изображение седана «Сити» обнаружены в базе Федерального института промышленной собственности. Мне так интересно, кто все время обнаруживает это в базе? Есть какие-то люди, которые шерстят бесконечно базы и что-то в них обнаруживают. Компания Honda получила в России патент на небольшой седан. Если верить документам, речь идет о седане Honda City, который продается в странах Юго-Восточной Азии и Индии. Изображение появилось накануне в открытой базе Федерального института промышленной собственности. City седьмого поколения в России мог бы быть, если будет представлен, составит конкуренцию Kia Rio, Hyundai Solaris и все. А под секундочку. А Polo Седан, он не составит конкуренцию. А Шкода Рапид, а не побоюсь этого слова, Вести, не составит? Составит, конечно. Значит, габариты не интересуют нас. Предлагается с 8-дюймовым экраном, здесь какие-то опции, все остальное. В движении автомобиль, 122 силы, мотор приводит, турбочетверка. Странно. Турбочетверка и 122 силы. А где 150 сил, если это турбо? Стоимость в Таиланде автомобиля около 1 300 000 по текущему курсу, у нас будет дороже. Самая дорогая версия РС с топовым оснащением. То есть мотор тот же, а оснащение типа топовое. 1 700 000. Это в Таиланде. У нас дороже. Вот я и говорю, что когда автомобиль этот, убийца Kia Rio, будет продаваться за 2 миллиона рублей, ну кому он, простите меня за выражение, нафиг будет нужен? Несмотря на все свои достоинства, и несмотря на все то, что это Honda и все вот это вот. Да, я слушаю вас, да, все, мы раскрыли тему несостоявшегося убийцы. Убийца был несостоявшимся. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Алло, Роман, доброе утро. Ну, да. Honda, конечно, замечательная машина, конечно. Особенно модели более старые.
И да, газонокосилки, и великолепные газонокосилки они еще делают.
Да, машины, ну 2 миллиона, конечно, но это уже автомобиль среднего класса получается.
По цене, это скажем. Mazda 6, это Volkswagen Passat, это Kia K5, это Hyundai Sonata. Это масса, это 4 десятка конечно. Автомобилей, безусловно.
Так что это уже не конкурент, это, скажем так, это конкурент более высокого класса автомобилем. Да. А по, как я понимаю, что это автомобиль типа Kia Rio, то зачем он вообще нужен за такие деньги, получается? Если у него если бы мощность была еще лошадок,
ну что,
это
поэтому...
была бы какая-то
да,
хорошая такая тачка.
Да, нет, все равно они все равно не будут брать. Есть такие, но все равно не будут брать, потому что за эти деньги лучше взять что-то более очевидное. Потому что маленький автомобильчик низкого класса, но с мощным мотором, он не очевиден. Для всех окружающих. Тогда лучше уже взять что-то простое, но очевидное. Такое, чтобы взял, и все видят. О, это хороший автомобиль. Ну, примерно как-то так. Да, поэтому я предлагаю не тратить больше здесь время. Мне почему-то, когда вот знакомишься с подобными новостями о компании Honda, вспоминается история про больного, который скончался, пока к нему ехал доктор. И находясь в растерянности от этого неприятного происшествия, и тем не менее чувствуя необходимость сделать что-то, что подтвердило бы профессионализм и уместность нахождения в профессии врачебной этого самого доктора, доктор провел опрос родственников погибшего, больной перед смертью. Потел? Говорит, да, потел, очень сильно. Да, вы знаете, это очень хорошо. Это очень хорошо. Вот это примерно такая история, что вот Honda собиралась что-то привезти, седан какой-то. Это под больного перед смертью. Так как-то это все. Ну, ладно, это все мои домыслы. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, да? Ольга меня зовут.
Да, очень приятно.
Я по поводу аварийных знаков. Вот, к удивлению, после того, как разбили мой аварийный знак, несмотря на то, что он стоит не так дорого, до сих пор почему-то не могу купить. Хотя объективно, слава богу, больше не нужен. Но огнетушитель уже покупаю 4-й. Потому что если вижу, что на дороге кто-то горит, задымление или проблемы, тут же выбегаю, отдаю мужикам свой огнетушитель и еду, покупаю следующий, кладу в багажник.
Можно я буду вас звать Эластика? Вы помните «Суперсемейка» мультфильм?
Да, помню.
Он Боб, но его все называют мистер Исключительный, а супруга его Эластика. Я буду звать вас Эластика, можно? Ну, в смысле, ваше альтер-эго. Нормально? Выбегает и тушит. Боже. Вот это вы даете.
Ну, возможно, да. Но вот видите, мне кажется, огнетушитель более важная и необходимая вещь для автомобиля, чем аварийный знак. Хотя я согласна, это неправильно выставлять канистры
чем
и
пистолет,
другую ерунду.
Скажите этим мужланам, более важная вещь и значительная, чем пистолет, бита или нож. Правильно?
У меня есть саперная лопатка, мне бита не нужна.
Боже, да вы еще и опасная. Боже, Эластик,
еще
опасная, предусмотрительная и все. Да. И, наверное, Алексей Земцов, смотрите, как заходит. И, наверное, не замужем, спрашивает Алексей Зинцев.
Дважды.
Нет, чтобы такая, да и не замужем. Конечно, дважды.
Уже дважды.
Вот. А вы, как самка богомола, после вот этого всего того-сего мужу отгрызаете голову, конечно.
С миром отпускаю. Но да, мне очень нравится ваш юмор. Спасибо вам за эфир.
Спасибо.
Вы прям будете.
Спасибо.
Будете.
Вам, если бы не было вас, все это не имело бы никакого значения. Вот что я вам хочу сказать. Поэтому, безусловно, вам спасибо.
Моторы.
7.32, почти 33, мы продолжаем. 485 тысяч автомобилей сейчас уже в Москве. В начале программы полтора часа назад их было 176 тысяч. Скорость движения в Москву упала до 37 с 53 километров из до 47 с тех же 53. Если что-нибудь, хоть что-нибудь необычное на дороге видите, пишите. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Есть еще 7373-948, телефон прямого эфира. У Ефремова по-честному инсульт или это... И многоточие дальше. 151-й, я не знаю. Ведь я же не нейрохирург. Я понятия не имею, что с Ефремовым. Но мы все знаем, что Ефремов прекрасный актер. Я не говорю, что это роль сейчас. Я просто констатирую факт. Ефремов при всех своих особенностях, назовем их особенностями, прекрасный актер. Ибо гены имеют значение. Говорят, что на детях талантливых людей природа отдыхает. Отчасти мы это видим, но с другой стороны, здесь есть, конечно, и безусловно, мы видим и органика, и пропускание роли через себя, и все. Он прекрасный актер, замечательный, талантливый, и все на свете. Вот, поэтому я просто хотел, чтобы мы это знали. Все. Вот. Так что он актер, и мне, вы знаете, мне однажды в жизни, это было давно, десятилетия назад, посчастливилось или не посчастливилось? Ну, в общем, не знаю. Я был знаком с актрисой. Знаком был с актрисой. Такой актрисой театра, все. И в какой-то момент мне становилось не по себе, потому что я не знал, я не понимал, это она сейчас так играет или действительно? Ну, в каких-то, ну, в ситуациях, ну, просто обычных, почти что бытовых. Вот мне не очень было понятно. И это такое неприятное чувство, неловкое. Потому что ведь в коммуникации между людьми мы мы играем в пинг-понг, правильно? В такой эмоциональный пинг-понг, психологический. И для того, чтобы... То есть в нормальных отношениях, в нормальной коммуникации ты выстраиваешь свою коммуникационную линию, исходя из общего представления о коммуникационной линии твоего партнера, собеседника, друга там, и так дальше. Ну, то есть если он тебе постоянно орет на тебя матом, то тебе сложно с ним, там, сложным ямбом общаться стихотворно. И в конце концов ты тоже перейдешь на это. Ну, то есть как бы уравновешивается. Такие сообщающиеся коммуникационные сосуды, два человека. И когда ты не очень понимаешь с той стороны вот эта игра, сейчас лишь... Это немножко сложно, запутывает. Поэтому Бог его знает. Нам всем сейчас сложно. И Ефремову тоже, я думаю, сложно. А как сложно Пашаеву сейчас должно быть, я думаю. Да, родственникам погибшего тоже сложно. Всем сложно. Вот. Нет, Пашаеву, наверное, не сложно. Всем сложно, кроме адвокатов. Этим хорошо. Продолжение Kia, модель в нашей стране самый долгожитель. Наверное, не знаю. Конечно, роль, пишет Александр. Ну, я не знаю. Ну что, вы голосование хотите? Это роль или действительно? Слушайте, а когда... А если бы, не дай бог, а если бы помер? То вы бы что сказали? Заигрался. Вот смотрите, как, однако, человек может вжиться в роль. Это же надо так вжиться в роль, чтобы умереть в ней. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе утро. Да.
Здравствуйте, Рома.
Здравствуйте, здравствуйте. Как вы?
Да. Всеми автоматически.
Да.
Вот. Я вот тут иногда вам дозваниваюсь, я счастливый обладатель кодиака дизельного. И вот у меня такой вопрос. Я вчера был на ТО делал,
да.
И там говорю, вот а корок там что? Ну, вот этот кодиак у меня корпоративный, а вот угу. Там гусь там приглядывается к каким-то более. У него крета.
ваша любимая Mazda, на самом деле, вот. А там нет дизеля. А вот, может быть, вы краткая это политинформация. Вот дизель, вот я езжу на этом Кодиаке, я в Питер не на целом баге доехал, а, знаете, еще процентов 40 осталось. Вот почему мы все не перешли на дизель? То есть это у меня первая дизельная машина, но такие восторги, вот вообще, он классный прям. И почему мы не перешли на дизель? Что? Ну, она дороже, но вот я вижу там прайс-лист, там типа на 100, что ли, тысяч, ну, 2 да. миллиона 100 тысяч.
Ну, и обслуживание вот. Дороже. Давайте так, вот вы сами... Вот вы говорите плюсы, я вот прям нарисовал плюсы, минусы, две графы. Вот из плюсов, давайте, да. из плюсов что да. вы говорите? Экономичность, правильно?
Экономичность.
Экономичность да. дизеля. Авто, а еще?
Ну, он, ну, это самый главный плюс. А он едет же он по-другому. Он же, у него же там, ну, как бы...
Моменты больше, но это имеет, да, но это да. имеет значение на старте. А потом, да. когда вы по М11 едете 130, 140, то тут, наоборот, вам нужна мощность, а не крутящий момент. И здесь, конечно, бензиновые моторы лучше, а не преимущественнее. Потому что момент нужен на старте и там, где у вас грунт, где вам тянуть что-то нужно, да, там толкать, ну, вот себя.
В городе, да.
Ну вот. А еще да. что у дизеля? Вот я думаю, что...
Не, больше ничего. Все. Но это настолько... Я с вами соглашусь. Но, вы знаете, вот как мне говорит один мой коллега, иностранный, Григорий, ты, говорит, едешь как old man. Ну, мне не надо. Вот я еду на 130 вот, по этой трассе, по ней вот недавно
да,
еду.
Да.
И еду, вот, включаю круиз-контроль, и ну, я это, там не
это
нажимаю.
И правильно, ничего. Это и правильно. Абсолютно ну. верно. Это очень правильно. Спасибо, спасибо большое. Это очень правильная стратегия и очень верная. Просто, знаете... Если вы помните, если вы такой бородатый, в хорошем смысле слова, слушатель моторов, я всегда выступал за дизель. Мне всегда очень нравился дизель и продолжает нравиться, но круг моделей, которые я считаю, что вот ему бы дизель, резко сузился, резко, он сократился. Сейчас я не думаю, что нужно рассматривать дизель как основной мотор для целого ряда автомобилей. Сюда точно не попадают никакие седаны. Сюда вообще легковой ряд не попадает. Если только это не там, какой-нибудь универсал повышенной проходимости. Сюда не попадают кроссоверы, обычные наши SUV и такие паркетнички. Опять же, за редким исключением. Исключение это следующее. Когда бензиновые моторы маленькие, дохленькие и никакие, а дизелечек был приемистым, и с ним автомобиль просыпался. Примеры далеко ходить не нужно. Там, к примеру, тот же Hyundai Sonata, да, или Sorento Prime. То есть, когда бензин у тебя так себе, сколько там было? 190, сколько-то сил максимальный бензин? А дизелечек 200 сил. То есть он даже по силам больше, а еще и момента у него в два раза больше. И с дизелем мотор едет, а с бензином пытается. Вот. И все. Вот за исключением этих случаев. Поэтому какие еще достоинства? Вот экономичность и... Кто-то мне... Сейчас, секундочку. Кто-то написал мне про еще что-то. Дизель еще и надежнее. Вася Пупкин. Это имя, между прочим, так сам себя Василий называет. Пупкин. Пупкин я. Вася Пупкин. В каком смысле? В каком месте надежней? Я бы сказал, позвольте не согласиться, и больше того, может быть, не просто ненадежней, а еще и менее ремонтопригодней, а еще и дороже в обслуживании. Вот, Калеос дизель хорош. Правильно, Владислав. Не то, чтобы дизель хорош, Владислав. Давайте прямо скажем. Просто бензины слишком посредственные. То есть бензиновые моторы у Калеоса слишком посредственные. А дизелечек более-менее как-то выравнивает ситуацию. Вот с дизелечком Калеос еще как-то едет приемлемо. А бензинчики совсем. Причем, напомните мне, там же вариатор, по-моему, да, у Калеоса? Вот, вариатор. И вот с вариатором... Да так себе посредственный бензиновый мотор, это совсем мука. Постоянно слышать его звон, жужжание при отсутствии динамики. Дизелечек не так жужжит, не так звенит. И при этом еще и как-то тягу дает, ощущение какого-то динамики едет. Touareg классный дизель. Вот арт. Вот тут мы перешли к ситуации, когда дизель это хорошо. Когда автомобиль тяжелый, когда автомобиль большой, когда автомобиль при всем при этом эксплуатируется в городе, где тебе нужна именно тяга внизу, внизу, на низких оборотах, во-первых, ну, потому что, ну, тебе здесь негде доходить до 5000 там, на дизеле или до 6,5 на бензине. Внизу, когда мы от светофора к светофору, и при большом весе и всем вот этом, бензиновые моторы на таких больших тяжелых автомобилях начинают показывать себя потом на скорости, когда важна скорость. Когда ты доходишь, как я уже говорил, там, до 5, 5,5, 6 тысяч оборотов. А в городе ты не получаешь этих оборотов, ну, опять же, потому что трафик, все. А дизель дает момента много уже внизу. На 1300, к примеру, у тебя приходит чуть ли не пик сразу, а 1300 начинается. И это создает ощущение гармонии между весом, массой, ощущениями большого тяжелого автомобиля и все же приемлемой динамики, послушности и податливости автомобиля. Вот здесь дизель нужен. Поэтому Touareg, да, для меня Touareg дизель, это очень хорошо. Какое-нибудь что-нибудь похожее на Терамонт, тоже хорошо бы, чтобы дизелечек. Но там бензиновый V6 стоит. Вот, дизельное топливо дороже. Taurus Black пишет. Ну, как сказать? Дороже, чем что? Чем 98-й. Поэтому экономичность. Сюда в плюсы можно записать высокий крутящий момент. Но вот в городе, да, интересно. Но, опять же, на больших автомобилях. На седанах, на легковых автомобилях. Все, это уже не нужно. Что касается длительных поездок, тот самый Питер. Вы знаете, ну, как бы вам это сказать? Вот я уже приводил этот пример и видео даже показывал. 340-сильный Audi A6 седан, TFSI 55, 3 литра, 340 лошадиных сил. На трассе, причем на не очень продолжительном маршруте по трассе, там, ну, вот сколько с Moscow Raceway нужно ехать по трассе? Это, по-моему, 80-й какой-то километр, да? Ну, то есть километров 60 с чем-то. Вот на этих 60 расход упал до 7,7 литров. Я думаю, что если бы ехал по М-11 до Питера, то расход был бы еще ниже, там, в районе 7, а то и 6,8. Ну, куда еще экономичнее? Ну, какой смысл в дизеле, в какой-то экономичности, если 340-сильный мотор, бензиновый, показывает такую экономичность? Зачем? Куда? 550-сильный мой нынешний Bentley Continental GT V8, 770 момента, а звук, о боги, показывает 13 литров. Если идти по трассе, там будет в районе 13. Ну зачем? Ну зачем? Сколько? 2 литра сэкономить на сотне? Для чего? Ну как бы, вот, поэтому, так, а с учетом того, что автомобиль на старте дороже, в обслуживании дороже, ремонтировать дороже, и все вот это вот, дизель немножечко утрачивает свою актуальность. Плюс он еще и не отвечает нашим зеленым настроениям. Правильно? Ну, нашим экологическим, я видно, настроениям. Мы же в этом смысле европейцы. Мы же, конечно, думаем, какое количество СО2 на километр пути выбрасывает двигатель нашего автомобиля. И здесь, в этой связи, конечно, дизельные моторы — это прошлое. И недаром многие автопроизводители уже заявили тот момент, уже обозначили год, когда они полностью прекратят производство дизельных двигателей. Уже появились европейские столицы, куда въезд дизельных автомобилей в принципе запрещен, где на дизеле, за рулем дизельного автомобиля не стоит появляться. Поэтому все это вместе как бы создает общий фон, подготавливающий нас к тому, что дизели, как хвосты у людей, однажды вставших на задние лапы, отпадут. Вот так и двигатели дизельные отвалятся однажды. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, я Михаил. Да, Михаил. Как раз-таки слушаю вас еще с тех времен, когда вы рассказывали про первую Volvo S60 с адаптивным круизом. И вот помните, тогда вы говорили как раз-таки о дизелях Volvo.
Да.
Какие были надежные, какие нет.
Хорошие, да.
Да, вот. А по поводу достоинств, ну, кроме экономичности, да, наверное, больше ничего и нету. Действительно, я вас полностью поддерживаю, потому что в обслуживании дизель очень дорогой. У меня был Touareg 3 литра, был надежный двигатель. А 2,5, к сожалению, увы, надежность, ну, не отличается.
Ну вот. Ну, еще дизель нужен, если это внедорожник, и ты собираешься заниматься трофи-рейдами, оффроудом. Все-таки крутящий момент там имеет больше значения, чем лошадиные силы. И в этом смысле трехлитрович какой-нибудь дизелечек оборотистый там на 600 ньютон-метров, конечно, это хорошо. Это очень классно.
Я с вами полностью согласен. Крутящий в этом случае решает.
Ну, а в городе... Ну, а зачем нам это? Да, спасибо. Можно поставить газ и пробег без дозаправки 1000 километров. Легко. Полный бак бензина плюс полный бак газа и полное отсутствие места в багажнике. Владислав Эдуардович, если только это не большой автомобиль типа Таха, правильно? Абсолютно не понимаю там Логаны или Гранты, переведенные на газ. Ну, вот реально не понимаю. Ну... А как забрать подарок, что за тачки? Пучков Андрей, напишите мне в телеграмчике, в чатике или в инстаграмчике, в директ, когда вы выиграли, еще раз ваш телефон я продублирую. Я каждый день, честное слово, ежедневно, как только происходит розыгрыш, тут же моментально ваши контакты передаю в наш секретариат, который тут же их передает в Супротек. А что с ними происходит дальше? Ну вот видите, вероятно, не каждый раз происходит что-то хорошее.
Моторы.
Ну что же, товарищи, несмотря на мрачную погоду сегодняшнюю, несмотря на то, что сегодня природа продемонстрировала нам анонс предстоящего сентября, октября, ноября и прочих брей, это анонс, такой небольшой тизер того, что нас ожидает с вами в ближайшем будущем, несмотря на все на это, все мы с вами, и компания Hyundai рядом с нами. Мы знаем, что лету быть, тем не менее. Если не фактическому погодному, то хотя бы географическому лету и нашему туристическому лету, безусловно, быть. И сегодня я хочу ответить на несколько своих внутренних вопросов. Я вчера по-честному отправил запрос в Hyundai. Потому что вот эта информация про то, что кто-то за что-то может получить призы, какие-то баллы там, и все остальное, меня заинтересовало. Потому что мне нравится сразу несколько вещей. Мне нравится за просто так получать что-то хорошее. Впрочем, как и всем нам. Как однажды сказала мне бабушка в очереди на Масленицу на Васильевском спуске, когда я спросил ее: «Зачем стоим, старушка?» Она поворачивается ко мне с такими выпущенными глазами и говорит: «Халява!» Я думаю, хорошо. То есть там блины раздавали по блинчику по одному. Она говорит: «Халява!» И вот тогда я понял, что я, как и она, с выпученными глазами рад любить все хорошее за просто так попадающее. Ну что ж, поэтому мне нравится путешествовать за рулем. Мне нравится путешествовать по хорошим маршрутам, когда они есть. И мне нравится халява. Как и всем вам. А вам что, не нравится? Чего вы делаете серьезные лица такие? Конечно, нравится, просто называете вы это иначе как-то. Вот, поэтому, если совместить все это вместе, вот это вместе получается лету быть. Это акция, которая была запущена Hyundai для клиентов и не для клиентов, вообще для всех. Вот это тоже интересно, потому что, как правило, если какая-нибудь инициатива исходит от компании автомобильной, то эта инициатива распространяется на клиентов, она призвана как бы поддержать лояльность, погладить клиента по загривку и сказать: какой ты хороший клиент, вот и продолжай быть хорошим клиентом. Но в данном случае все гораздо шире и гораздо человечнее. Есть Hyundai — хорошо, отправляйся в путешествие на Hyundai. Нет Hyundai — ты, бог бы с тобой, отправляйся в путешествие на том, что есть. А вы говорите: ну, у меня не Hyundai, у меня Bentley. А могу я тоже немножечко дорваться до халявки, спрашиваете вы? Мне бы тоже халявки, немножечко. А те говорят: ну ладно, если чувствуешь необходимость, понятно, что все деньги у тебя ушли на Bentley, поэтому ты все теперь хочешь получать бесплатно. Можешь, говорят тебе. Это и есть акция «Лету быть». Специально компания Hyundai совместно с клиентами и с теми, кто активно путешествует, разработали маршруты. Этих маршрутов чрезвычайно много. И там 13 городов России, маршрутов десятки. И сегодня, ну вот смотрите, это все, вы можете увидеть это в мире Hyundai. Это платформа, интерактивная платформа, доступна и для компьютеров, и для мобильных телефонов. В мобильном телефоне нужно скачать приложение «Мир Hyundai». Регистрация просто: имя, телефон, на телефон приходит код подтверждения, там пароль, потом придумываешь сам свой. И все, это уже зарегистрировано. То есть не нужно вводить туда пин-код карты, CVT-код карты кредитной, паспорт, фотографию отправлять. Ничего этого не нужно. В компьютере примерно то же самое и примерно та же регистрация. Попадаете сюда, и здесь в мире Hyundai вообще все можно, вплоть до покупки автомобиля. Ну, условно, найти свой конкретная модель, свою конкретную модель здесь, в интерактивном шоуруме. Заказать, оплатить, ну, тут все, что угодно. Все предложения специальные. Вот вчера были вопросы там, а как госпрограмма поддержки, программа господдержки для приобретения Креты? Там, какие особенности? Я вам пересказываю, а вы сами познакомьтесь. Вот заходите, пожалуйста, чек «Мир Hyundai», раздел «Спецпредложения». Открываете раздел «Спецпредложения» и получаете здесь. Расширенная госпрограмма. Тормозные колодки и диски Hyundai. Бизнес-мобилити. Это система подписки автомобилей. Частная авторассрочка. Станьте тайным агентом. Какие-то викторины, еще что-то. Ну, то есть, как бы, как это, жизнь есть. И здесь же опубликованы маршруты. Куда отправиться? Ну, вот, к примеру, давайте, 7373-94, куда вы отправляетесь сейчас? Вы планируете вот на грядущие выходные захватить еще август, куда вы поедете? 7373-948, дайте мне одного человека направление, дайте какое-нибудь. А я вам скажу, что у вас будет ординарный маршрут, а я превращу его в неординарный. Я превращу его в по-настоящему увлекательное путешествие с особенностями. И больше того, вам не нужно ломать голову, гуглить эти особенности. Я сейчас вам все их выложу. Барнаул. Барнаул. А рядом что там есть с Барнаулом еще? Сыктывкар. Ребят, ну же у вас направление, елки. Что за это? Нет, смотрите. Хорошо, давайте по-другому тогда. Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Москва, Краснодар, Ставрополь, Псков, Нижний Новгород, Нижегородская область, Мурманск, Санкт-Петербург, Никола-Ленивец, Серпухов, Казань, Симферополь, снова Москва, Москва, Коломна, Луховицы, Зарайск, Брест. Не надо, ну, в смысле, может, наверное, но зачем? Сейчас особенно туда. Для чего, мастер? Что вы хотите там делать? Новосибирск, в Карелию. Сейчас я посмотрю. Рязанью, Санкт-Петербург, Карелия. Я бы, честно говоря, на вашем месте в Казань рванул. Ну, честное слово. Потому что многие даже не подозревают, насколько это сейчас роскошный город. Насколько в конфетку превратился Казань, потому что там спартакиада была, да, или как она называлась? По-моему, спартакиада. Я приезжал до нее, а потом я приезжал после нее, и город реально преобразился. Реально преобразился. И новые кварталы, новые улицы, новая железная дорога, новый аэропорт. А центр исторический просто вообще запредельный какой-то. Ну вот смотрите, я возьму маршрут Казань. Казань. Список из 7 мест. То есть, что вам нужно сделать? Вам нужно просто вот здесь, на этой интерактивной платформе «Мир Hyundai», зайти и... Тут уже карта, пожалуйста, маршрут с картой, со всеми пирогами. Казань. Главное украшение Казани – белокаменный Кремль, включенный список. Причем вы можете взять путешествие из Москвы куда-нибудь, а можете сообщить своим в Казани, что для них разработаны маршруты, когда им из Казани куда-нибудь можно сгонять. Или откуда-нибудь из Свияжска, к примеру, в Казань. То есть это маршруты, которые покрывают всю территорию России, и не обязательно здесь без столичного вот этого снобизма. Мы в Москве, и все только из Москвы. Нет, из разных городов вы можете находиться где угодно и проложить маршрут куда угодно. Главное украшение Казани – белокаменный Кремль, включенный в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. То есть, пожалуйста, бац, попадаете сюда. На территории Кремля величественная мечеть Кул-Шариф, легендарная башня Сюмбике, Благовещенский собор и так далее. Потом, чикс, выехали. И на улице Кремлевская, 21 в Казани, татарская национальная сеть кухонь быстрого питания Тюбетей. завтраки, быстрое питание, отличная возможность перекусить, познакомиться с национальной татарской кухней. Чикс, заскочили, покушали. А вы думали, где поесть? Все здесь в маршруте. Дальше куда? У вас жена спрашивает, дальше-то куда? Вы говорите, Венецию. Она говорит, какая Венеция? Вы говорите, это Казанская, Венеция. Недалеко от Кремля, на улицу Федосеевская, маршрут уже проложен, заезжаете, самое неоднозначное сооружение Казани, дворец землевладельцев. Напоминает дворцы Вены, Рима, Венеции, ну, это европейский ампир. Там Министерство сельского хозяйства располагается. Очень красивое здание, я там был. Вы говорите, ну я хочу чего-нибудь такого, эх, разгуляйного. Да, пожалуйста, памятник коту Казанскому. Чик, на улицу Баумана. Жуф, заезжаете, и вот вам в Казани памятник толстому коту с хитрой улыбкой, установленный на пешеходной улице Баумана. Заходите сюда. Потом, национальный комплекс Туган-Авылым. Снова перекусить, потому что уже обед, а здесь можно пообедать и отдохнуть, сфотографироваться с еще одним памятником. Эчпочмак. Эчпочмак. Что это такое эчпочмак? Эчпочмак. Треугольный пирожок. Настоящий казанский. Все, потом музей-заповедник остров Град Свияжск. Потрясающее место, ребят. Свияжск — это вообще запредельно. Это действительно... Остров на острове, на холме стоит, как белокаменный крепость. Все там очень красиво. И дорога туда идет потрясающая. А какие там фототочки? Ну, в общем, это нужно видеть. Все, пожалуйста, проезжайте. А потом поезжаете в ЗАГС казанский, который в Казани. Это такой казан огромный. И женитесь там, наконец. И, наконец, женитесь. Эчпочмак — это бомба! Пишет подозрительная сова. Согласен, подозрительная сова. Эчпочмак — это бомба. И вот таких маршрутов, по-моему, около 40 уже проложено. С достопримечательностями. Ну, то есть не нужно думать даже, где бы пообедать, пробивать по каким-то агрегаторам, где хорошие ресторанчики. Все уже выбрано для вас. И самое интересное, я здесь хотел посмотреть, какие призы за это получать, какие сроки проведения проекта, вот сколько проект работает. Проект будет активен с 13 июля по 30 сентября. Что нужно, чтобы принять участие? Просто нужно быть 18-летним и автомобиль иметь, не обязательно Hyundai. В каких городах будут проходить эти маршруты? Я уже сказал, Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Самара, Уфа, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск. Могу ли я участвовать, если... Да. Какие подарки? Вот что. Каталог подарков здесь. Каждый участник может получить не более 2 начальных призов, тролли-летрель, каталог подарков. За что начисляются подарки? Подарки начисляются за участие, за регистрацию. Спортивные какие-то куртки, рюкзаки, термокружки. За прохождение маршрута, за регистрацию везде начисляются звезды. И в результате вы становитесь обладателем еще и той самой, с чего я начинал. Халявы! Халява, ребятки! Ну, это же наша самая любимая, в конце концов, после двойной халявы. После двойной халявы самая наша любимая — это одинарная халява. 574 тысячи сейчас, все, собрались. 574 тысячи автомобилей. Аккуратно. Пробки в Москве уже 3 балла. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там! И будьте здоровы! Моторы!